Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Викторовна Зыкова, руководитель школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Рада с вами снова встретиться, потому что мы всегда с удовольствием слушаем ваши вот такие вот замечательные повествования о наших русских писателях, замечательных, гениальных русских писателях.
О хороших книгах.
О хороших книгах, да. О хороших книг много. И вот сейчас
слава
мы...
Слава Богу.
Слава Богу, об одной из них поговорим.
Давайте. Мы сегодня поговорим о Валентине Григорьевиче Распутине, о его рассказе «Уроки французского». Рассказ этот входит в программу по литературе за 6 класс. И это очень важно. А начну я так. Наверное, самые теплые и светлые воспоминания приходят к нам из детства. Потому что там, в детстве, остались самые лучшие сказки, веселые интересные игры, друзья, школа, а еще много любви, которые согревали нас в этот нежный период жизни наши родные. Но что делать, если детство пришлось на военные или послевоенные годы? Когда ни сказки, ни игры не приносили радость, потому что страх, холод, боль и голод, неисчезающий, казалось, никогда, голод преследовал днем и ночью, и только любовь, та самая, истинная, потому что жертвенная, согревала и спасала. Рассказ Валентина Распутина – это рассказ о своем детстве, произведение автобиографично. И о той самой настоящей любви к ближнему, или наоборот, об отсутствии ее. А еще это взгляд оттуда, из прошлого, из 1948 послевоенного года, в наше время, на которое мы порой жалуемся, не осознавая, как хорошо мы живем. Это рассказ мальчика, который быстро стал взрослым. Я пошел в 5 класс в 1948 году. Правильнее сказать, поехал. У нас в деревне была только начальная школа, поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из дому за 50 километров в райцентр. За неделю раньше туда съездила мать, уговорилась со знакомой, что я буду квартировать у нее. А в последний день августа дядя Ваня, шофер единственный в колхозе полуторки, выгрузил меня на улице, где мне предстояло жить, помог занести в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощание по плечу и укатил. Так в 11 лет началась моя самостоятельная жизнь. Описание этого события в жизни героя, начало той самой взрослой жизни, прерывается небольшим эпизодом. Но это очень значимый отрывок, значимый для понимания, что такое война. На первый взгляд, поступок детей в этом эпизоде кажется просто наивным, если бы не причина его. Голод в тот год еще не отпустил, а нас у матери было трое, я самый старший. Весной, когда пришлось особенно туго, я глотал сам и заставлял глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерена в саржи, чтобы развести посадки в животе. Тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались. Или он был настолько мал, что мы его не почувствовали. 3 года прошло с окончания войны, а дети от голода выращивают этот странный урожай. Но это не художественный вымысел. Это реальность. И это реальность суровая, трагическая. А еще это разговор о том, что даже ребенок не сдается в это время, а продолжает бороться за свою жизнь. А далее речь идет о том, что побуждает мать решиться на трудный для нее шаг. Отправить своего сына, он еще и не подросток даже, 11 лет, к чужим людям, чужое село, без присмотра, без ее заботы. Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в район. Жили мы без отца, жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не будет, некуда. А еще учился я хорошо, и в школу ходил с удовольствием, и в деревне признавался за грамотея, писал за старух, читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в библиотеке, и рассказывал из них ребятам истории, чаще всего добавляя что-то от себя. Вот оно начало, да?
Да, начало творчества, да.
А еще ко мне приносили облигации, и я, проверял, зная все цифры, да, называл цифры. Меня выделяли из деревенской ребятни, подкармливают даже. Один старик Илья, прижимистый, который выиграл 400 рублей, сгоряча нагреб мне ведро картошки. Это было огромное богатство. «Башковитый у тебя парень», — говорили в деревне про меня матери. «Ты это давай, учи его, грамота зря не пропадет». И дальше идет вот такое очень точное слово, которое характеризует вот эту самую жертвенную любовь мамы мальчика. «И мать наперекор всем несчастьям собрала меня учиться». То есть она понимает, ее сыну надо учиться. Хоть это будет еще и труднее, и помощник уйдет, и придется туда продукты посылать, но она жертвует, по сути дела, всем этим ради своего сына. Учился я хорошо. Что мне оставалось? Затем я сюда и приехал. Я и не думал, какие мне испытания предстоят на новом месте. Старался я. Спустя рукава не учился, ведь на меня надеялись. На меня надежды возлагали. Едва ли осмелилась бы я пойти в школу, останься у меня невыученным хоть один урок. Поэтому по всем предметам, кроме французского, у меня держались пятерки. А с французским-то было все бы ничего, если бы не произношение. Потому что грамматику я знал хорошо и читал, а вот произношение... Отношение к труду, ответственность к тем... кто в него поверил. Понимание, как еще труднее будет матери содержать его там, где он будет учиться. Все это обязывало его, нашего героя рассказа, не будем называть, что это сам автор, учиться только на отлично. Лидия Михайловна, учительница французского языка, была, кроме того, классным руководителем. А дальше... описывается состояние нашего героя, вот этого мальчика, попавшего в чужую среду совершенно первый раз. И полагаться было только на себя. Угу. Я жил как во сне. Учил уроки, ходил в школу, говорил. Но едва оставался один, такая тоска нападала на меня по дому. Хоть реви. Так мне было плохо. Хуже всякой болезни. Мысль была одна – домой. И однажды, видя, как я похудел, пишет автор рассказа, Валентин Распутин сам о себе, мать сказала: «Хватит, отучился, поедем домой». И вот первый по-настоящему взрослый поступок. Я опомнился и убежал. Убежал, потому что надо учиться. Преодолел себя, свою слабость, свой страх. Но я худел, худел катастрофически, и худел не только от тоски по дому, но и от голода. Дело в том, что все привезенные продукты, а это в основном был хлеб и картошка, моментально исчезали из моего узла. Их таскали хозяйские дети. Обидно было только, что мать ради меня отрывает последнее от своих, от сестренки с братишкой, а оно все равно идет мимо. Но я заставила себя смириться и с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду. Вот слово «смириться». Не жаловаться, не гневаться, смириться. Поэтому, когда наступал вечер, а мешок уже был пуст к тому времени, я садился ужинать. На плите у тети Нади стоял горячий чайник, и, пошвыркав гольного кипяточку, согрев желудок, я ложился спать. А утром опять в школу. Что-то надо делать, так долго не протянешь, думал я. А что делать? Надо искать решение. Вот как тогда с ростками, да, которые запевал. Здесь тоже он думает, надо выживать, надо искать решение. Такая активная позиция в жизни. И он отправляется на окраину села. Там местные ребятишки играют в чику, азартную игру на деньги. Научиться выигрывать и на эти деньги покупать банку молока – это решение, это его спасет. И здесь он впервые сталкивается с тем, что называется стаей. Главным в этой стае является вожак. Его зовут Вадик. Он хитрый, и поэтому никто его не смеет упрекнуть. Вадик хитрил. Он шел к валуну после всех, когда полная картина очередности была у него перед глазами. И он видел, куда бросать, чтобы выйти вперед. Наверное, все понимали, что Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, играл он тоже хорошо. Вадик был хитрый и злой мальчик. Вот описание этой игры, этих взаимоотношений, где есть лидер, но играть надо, потому что надо выживать, прерывается неожиданно описанием природы. Ну, почему неожиданно? Всегда, когда идут какие-то события, художник, мастер, пера, писатель или поэт вводит нас в то состояние, атмосферу, да, окружающую, которая сопутствует событиям. Это теплая, сухая пора, это осень. Mm-hmm. Давайте не будем исключать этот отрывочек, наоборот, с большим удовольствием зачитаем его. Осень стояла теплая и сухая. Еще и в октябре пригревало так, что можно было ходить в рубашке. Дожди выпадали редко и казались случайными, ненароком занесенными откуда-то, из непогоды слабым попутным ветерком. Небо синело совсем по-летнему, но стало словно бы уже, и солнце заходило рано. Над холмами в чистые часы курился воздух, разносился горьковатый, дурманящий запах сухой полыни. Ясно звучали дальние голоса, кричали отлетающие птицы, трава на нашей полянке пожелтела, и сморенная оставалась живой и мягкой. Вот под пером мастера осенний солнечный день приходит к нам в любое время года, может прийти. И мы ощущаем и запах этой сухой опавшей листвы, и слышим крики улетающих на юг птиц. Все это волшебным образом становится явью. Описание, сейчас сделаю небольшое отступление. Описание о природе в литературе – это тот мячик, такая метафора, который бросает нам писатель или поэт и говорит: «Лови». Если ты его поймаешь, то совершится чудо, а если нет, то и чуда нет. Душевный настрой, воображение, мыслительная деятельность, художественный вкус – все это так необходимо читателю, чтобы сделать правильный выбор между хорошей и плохой книгой. Ведь читатель всегда соавтор. А это ко многому обязывает. Продолжаем читать такую хорошую книгу замечательного писателя Распутина о его детстве. И так я стал выигрывать, но выигрывал только 1 рубль. Ровно столько стоила банка молока, и потом уходил. Это не нравилось Вадику. Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчал на полянке до вечера. Мне нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив его, убегал, покупал на базаре баночку молока. Тетки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые монеты, но молоко наливали. Обедал, садился за уроки. Досыта не наедался, но уже одна мысль, что пью молоко, прибавляла силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что голова уже у меня меньше кружится. Последствия того, что мальчик уходит, выиграв только рубль, вскоре стали оборачиваться жестоким наказанием. От кого? Понятно. От лидера, от Вадика. Ему это не нравилось. И нашего героя стали бить. А далее следует тоже один интересный эпизод, который говорит о жестокости, но уже не детской, а взрослой. Это школьная линейка. Когда знакомая история, люди старшего поколения помнят, когда ученик какой-то провинится, то он вызывался на школьную линейку. Его ставили впереди, отчитывал. Директор в конце концов объявлял ему либо выговор, либо самое страшное наказание – отчисление школы на целую неделю. Это было ужасно. Наверное, если бы сейчас такое произошло, некоторые порадовались бы. Но тогда это было действительно страшным наказанием. И вот этот отрывок. Директор Василий Андреевич всегда спрашивал на линейке провинившегося, что бы он ни натворил. Разбил окно, подрался или курил в уборной. Что тебя побудило заняться этим грязным делом? Он расхаживал перед линейкой, закинув руки за спину, вынося вперед так широким шагам плечи, так, что казалось, будто наглухо застегнутый темный френч двигается самостоятельно чуть наперед. Интересный образ, да? Угу. Чуть наперед директора. И подгонял. Отвечай, отвечай, мы ждем. Посмотри, вся школа ждет. Ученик начинал что-то бормотать, заминаться, но директор обрывал. Ты мне на вопрос отвечай, на вопрос. Что тебя побудило? Что слушаем тебя? Дело заканчивалось слезами, рыданием. И далее внимание. Лишь после этого, после рыданий, директор успокаивался. Отсутствие любви к детям. И как следствие радость, успокоение, когда ребенок заливается слезами. Страшно, когда человек не на своем месте. Тем более, когда ты занимаешься с детьми. Слезы его успокаивали. А дальше будет еще один допрос, но уже совсем другой, где тоже взрослый человек старается понять маленького человека, разобраться и помочь ему. Это разговор Лидии Михайловны со своим учеником, ну, с нашим героем, на лице которого она видит побои. Но это скорее не допрос. Интонация насмешливая. Читаем. Происходит это сначала на уроке. «Ну, — сказала Лидия Михайловна, открывая журнал, — сегодня среди нас есть раненые». Класс засмеялся, а Лидия Михайловна подняла на меня глаза. «И что случилось? — спросила она. «Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее придумать хоть какое-то маломальски приличное объяснение. «Ой, как неудачно! Вчера упала ли сегодня?» «Сегодня. Было темно». И вот сейчас произойдет то, что будет являться еще одним уроком жизни для нашего героя. Это столкновение с предателем, с предательством. «Хи! Упал!» выкрикнул Тишкин, одноклассник, захлебываясь от радости. Это ему Вадик из седьмого класса поднес. Они на деньги играли, а он стал спорить. Вот и заработал. Я видел. А говорит, упал. Я остолбенел от такого предательства. Он что, не понимает? Или нарочно? За игру на деньги у нас могли выгнать из школы. Доигрался. В голове от страха все сполошилось и загудело. Пропал. Теперь пропал. Вот давайте остановимся на этом эпизоде. На словах. Захлебываясь от радости, на него доносит его одноклассник. Тишкин по прозвищу Птаха, который тоже ходит на эти игрища, но которому никогда зла, как, впрочем, и никому наш герой
не делал.
Более того, даже сочувствовал, что тот плохо учится. И вот он предает его с радостью. Предательство и радость при этом. Но ведь это уже знакомо. Это то, что пришло к нам из Евангелия. и стало известно выражением «поцелуй Иуды». Глава 26 Евангелия от Матфея. Читаем. «И тотчас, подойдя к Иисусу, Иуда сказал: „Радуйся, Рави“, и поцеловал его. Иисус сказал ему: „Друг, для чего ты пришел?“» Радуйся, Рави. Только здесь ученик предает своего учителя Иисуса Христа, а здесь мальчик, одноклассник нашего героя, ученик Пташкин по прозвищу Птаха, а по сути все то же самое. Допрос продолжится и далее, после уроков. Лидия Михайловна оставит мальчика в классе и будет продолжать его спрашивать, что же все-таки случилось. Ну, рассказывай, что ты делаешь с деньгами, которые выигрываешь? Покупаешь конфеты или книги, или копишь на что-нибудь? Ведь у тебя теперь, наверное, денег-то много. Нет, немного, я только рубль выигрываю. И больше не играешь? Нет. Рубль? А почему рубль? Что ты с ним делаешь? Покупаю молоко. Молоко. И наступила тишина. Вот теперь его классный руководитель, учитель французского языка, Лидия Михайловна, умная, красивая, настоящий педагог, мудрый, понимает, кто перед ним сидит, кто перед ней сидит. Одинокий ребенок, оторванный от дома, неухоженный, который старается учиться только на пятерке и который голодает. Надо что-то делать. Мысль первая, что приходит в голову. Надо спасать мальчика. Но как? Как спасать? Надо что-то сделать, потому что мальчик этот с большим чувством достоинства. Он не примет никакую помощь. Потом она пошлет ему посылку с макаронами, как будто от мамы.
И гематогентом.
Да, но он тут же обличает ее. И куда делась моя робость? Я начал выговаривать своей учительнице, что так нельзя делать, это обман. Почему, наивно спросила она, но ведь макарон никогда у нас не было в деревне. И гематогена тоже. Я всегда говорил искренне, цитирую я. Но что поделать, если эту искренность, читаем совесть, нельзя привязать веревками? И потом опять его будут бить. И когда очередной раз Лидия Михайловна увидит меня в плачевном виде, она скажет: «Ну все, хватит!» Замашет на меня руками. «Что это такое? Придется с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет». Потому что я по-французски уже и говорить не мог из-за распухших, разбитых губ. И она придумала такой хитрый ход заниматься дома. У нее, ведь там можно потом после занятий покормить своего ученика. Но ничего не получается. Для меня эти занятия, пишет автор, да, были пыткой. Я стеснялся, я робил. Но самое страшное было то, что меня приглашала к столу Лидия Михайловна. Я отнекивался и, в конце концов, убегал. То есть он не принимал этого. А потом все-таки Лидия Михайловна решила еще попытаться каким-то образом, честным путем, но помочь своему ученику. И она стала рассказывать о том, что в детстве она была очень бойкой девчонкой, прямо-таки такой постреленок, вот. И играла тоже в подобную игру. А, знаешь, как она называлась? Замеряшка или пристенок. Вот я читаю вот этот отрывок. «А что это за игра? В чем она заключается?» – спросил я. «Ну, в детстве я играла в нее и прекрасно помню все ходы. Так, чем-то отличается она от твоей игры, но все-таки правила есть и свои. Ну вот смотри, Она выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри, я бью монетой о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, отлетела на пол. «А теперь», — Лидия Михайловна сунула мне вторую монетку в руку, — «бьешь ты, но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки». По-другому игра называется «замеряшки». Достанешь, значит, выиграл. Бей. Я ударил, моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. Ну, что тут непонятного? Сыграем? Я не поверил своим ушам. Как же я с вами буду играть? А что такое? Вы же учительница. Ну и что? И дальше интересно. Вот рассуждение о том, что не может быть учитель и человек. И то, и другое должно быть вместе. Вот. Что, учитель, другой, что ли, человек? Постоянно нужно думать об этом. Иногда полезно забыть, что ты учительница. И сделаться какой-нибудь бякой, букой. Ну, короче, живой. Чтобы другим не скучно было. Я бы с удовольствием каждый день прыгала. Да за стенкой живет директор Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки. Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали. Мы можем сыграть так просто, понарошку. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу. Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору? А теперь она просит, чтобы я ее не выдавал. Светопреставление, не иначе. Ну что, попробуем? Ну давайте, нерешительно согласился я. Начинай. И учительница, и ученик... После занятий стали играть в замеряшки.
На деньги.
Сначала без денег, потом Лидия Михайловна сказала, что так неинтересно, давай на какую-нибудь мелочь играть. А занятия не пропадали даром. Я стал говорить все лучше и лучше. И теперь мне уроки французского языка приносили даже удовольствие. Пока однажды не наступил тот день, последний день. Мы так... разыгрались.
Увлеклись.
Так увлеклись, что не услышали стука, который раздался в дверь. «Пойми ты, голова садовая», — размахивала руками Лидия Михайловна. «Зачем мне тебя обманывать?» Она старалась хитрить, чтобы он выигрывал. «Я веду счет, а не ты. Я трижды подряд проиграла». «Но это не счетово, счетово!» Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый, звенящий голос. «Лидия Михайловна!» Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
Директор.
«Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?» Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся, взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем войдете сюда». Я стучал, мне никто не ответил. Что здесь происходит? Ну, прямо как на линейке той, да? «Объясните, я имею право знать, как директор». «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна. «Вы играете на деньги с этим?» И он ткнул в меня пальцем. Я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться. «Играете с учеником? Я вас правильно понял?» «Правильно». «Ну, знаете». Директор задыхался. Ему не хватало воздуха. «Я теряюсь назвать ваш поступок. Это преступление, растление, совращение. И еще я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое». И он воздел над головой руки.
Вот тут и кончились уроки.
И он воздел над головой руки. Можно закрыть собой ближнего, пожертвовать своей жизнью. Можно отдать пайку хлеба в голодном, холодном Ленинграде своим детям. Можно вызвать огонь на себя, как русский офицер Александр Прохоренко, воевавший против зла в Сирии. И это будет та самая настоящая любовь, жертвенная. А можно принять на себя весь позор, который обрушится на тебя из уст директора, увольнение с работы, людское осуждение, но прикрыть собой этого голодного, ну, такого честного, смелого мальчика, чтобы потом спокойно сказать и твердо: учись спокойно, никто тебя не тронет. И это будет тоже проявление жертвенной любви, которую нам заповедовал Господь, и которой был Он сам. Можно ли говорить о рассказе Валентина Распутина «Уроки французского» как о произведении христианском? Ведь здесь нет ни описания храма, ни молитвы перед иконами. Конечно, можно и нужно. Потому что и мама мальчика, самого автора, и Лидия Михайловна, и сам главный герой, то есть автор, живут по законам этой любви, по самой главной заповеди – возлюби ближнего. Уроки французского – это ведь уроки жизни, это уроки той самой любви, которую преподавала своему ученику Лидия Михайловна и которую он усвоил на всю свою жизнь. Заканчивается рассказ так. Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила после школы, проводила до дома и сказала те самые слова: «Учись спокойно, никто тебя не тронет. Тут я виновата, учись». Она потрепала по голове меня и ушла. Я больше никогда ее не видел. А среди зимы, после каникул, мне пришла посылка. Когда я открыл, аккуратными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной обертке нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они.
Из теплых краев. Да.
Надо сказать, что впоследствии писатель найдет свою учительницу, подарит эту книжку с этим рассказом. Ну вот, пусть не сбивает с толку читателя посвящение, потому что посвящение здесь звучит другая фамилия. Это фамилия Анастасии Прокопьевны Копыловой. Это тоже учительница, это мама его друга, тоже замечательного писателя Александра Вампилова, так рано ушедшего из жизни. Я читаю слова самого Распутина. «Глядя в лицо этой удивительной женщины, не старевшей, доброй и мудрой, не раз вспоминал я и свою учительницу, Лидию Михайловну». Он оставил ее имя отчество в рассказе. «И знал, что детям было хорошо и с той, и с другой. И еще я написал этот рассказ в надежде, что преподанные мне в свое время уроки лягут на душу как маленького, так и взрослого читателя. Поэтому, конечно, эта книга для семейного чтения». Впоследствии Валентин Распутин будет нам известен не только как писатель, но и как журналист, общественный деятель, как человек, который принимал участие в создании Храма Спасителя. Он являлся членом попечительского совета. Скончался писатель Валентин Григорьевич Распутин в 2015 году. Его отпевали в Храме Христа Спасителя. А похоронен он на территории Знаменного монастыря. И при отпевании наблюдалось огромное стечение народа. Мы и дальше будем читать книги этого писателя, такие его произведения, как «Прощание с матерой», «Живи и помни», «Последний срок». Каждое произведение – это еще один шаг к нашему пониманию, что такое любовь настоящая.
Жертвенная.
Хочу добавить, что Божьим промыслом режиссер Евгений Ташков, который поставил фильм по этому рассказу, где сыграла роль Лидии Михайловны юная актриса, Татьяна Александровна Васильева, впоследствии она станет его женой. Так вот, этот брак будет счастливым, и они вместе воцерковятся, будут посещать храм и станут истинными православными христианами. Вот так хорошая книга, добрая, о жертвенной любви, приводит людей к Богу.
Замечательно. Вот. Ну что ж, мы на этом закончим нашу сегодняшнюю встречу с вами, с Натальей Викторовной Зыковой, руководителем школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Наталья Викторовна нам всегда приносит замечательные произведения, гениальные произведения наших русских писателей, не только русских, конечно, писателей, но в данном случае русского писателя Валентина Распутина. Да.
Я хотела бы добавить, вот, прочитывая еще раз этот рассказ, я хотела бы отдать дань памяти и благодарности своему учителю истории, директору нашей школы Олегу Валерьевичу Чижевскому. Он был во время войны капитаном второго ранга. Вот когда он пришел в нашу школу, которая не отличалась там какими-то хорошими такими достижениями, много хулиганов было. Он брал хулигана такого, ну, там, курил вот так вот, уводил его вниз под лестницу, по-мужски разговаривал, откуда ученик выходил со словами: «Ну, Олег Валерьевич, ну, молодец!» И его так уважали, что прошло очень много лет, а я встречаю случайно людей, которые каким-то образом мы вспоминали о школе. Говорит: «Да я же знаю Олега Валерьевича, это такой был учитель, такой был директор».
Такой педагог,
да. Да, вот вечная память, Царствие Небесное, и еще такому педагогу, который умел любить.
Ну, как это важно, да? Как это важно в жизни, когда встретишь вот такого человека. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна, за этот рассказ, за то, что вы нам принесли сегодня, и за вашу любовь к литературе, и за то, что вы прививаете эту любовь нашим радиослушателям. Спасибо вам огромное.
До новых встреч. Спасибо слушателям.
До новых встреч.
До новых встреч.